2. Эрб шел по коридору им навстречу, и Джонни заметил, что отец в старых брюках, ботинках на босу ногу и пижамной куртке. Это свидетельствовало о том, что все произошло неожиданно, и сказало больше, чем Джонни хотелось знать.
«Сынок!» —
Эрб пытался что-то добавить, но не смог. Он весь как-то съежился и казался меньше ростом. Джонни обнял отца, и тот заплакал, уткнувшись ему в плечо.
«Пап, не надо. Все хорошо, пап. Все в порядке».
Отец обнял Джонни и никак не мог успокоиться. Вейзек отвернулся и разглядывал невыразительные акварели местных художников, развешанные по стенам. Эрб вытер глаза.
«Видишь, так и приехал в пижаме. До скорой было время переодеться, но я об этом даже не подумал. Наверное, совсем выжил из ума».
«Нет, пап, не выжил».
«Ну ладно», — Эрб пожал плечами. «Тебя привез доктор. Очень любезно с вашей стороны, доктор Вейзек».
«Ерунда».
Джонни и Эрб прошли в маленькую приемную и сели.
«Пап, она...»
«Угасает», — ответил Эрб. «Она в сознании, но угасает. Спрашивала про тебя, Джонни. Мне кажется, ее держит только то, что она хочет дождаться тебя».
«Это я виноват», — сказал Джонни. «Это все из-за меня...»
Он умолк, почувствовав резкую боль, и изумленно уставился на отца. Тот схватил его за ухо и вывернул. А за минуту до этого плакал у него на груди. Отец прибегал к этому, наказывая Джонни за самые серьезные проступки. Джонни вспомнил, что последний раз отец драл его за уши, когда ему было лет 13. Он залез в их старенький рэмблер и случайно нажал на сцепление. Машина покатилась под горку и врезалась в сарай за домом.
«Никогда не смей так говорить!» — воскликнул Эрб.
«Пап, ты что?»
Эрб отпустил ухо сына, и уголки его губ тронула улыбка.
«Забыл, наверное, как тебя драли за уши. И решил, что я тоже? И не надейся, Джонни».
Джонни все так же изумленно смотрел на отца.
«Не смей винить себя».
«Но она же смотрела этот чертов телевизор».
«Да, новости. Она пришла в исступленное возбуждение, а потом вдруг оказалась на полу и стала хватать воздух ртом, как выброшенная на берег рыба».
Эрб наклонился поближе к сыну.
«Врач, конечно, ничего толком не говорит, но спросил у меня насчет героических усилий. Я не стал ему ничего рассказывать. Она, по-своему, сама совершила грех, вообразила, что знает замысел Божий. Поэтому не смей винить себя за ее ошибку».
В глазах Эрба снова заблестели слезы.
«Бог свидетель, я любил ее всю жизнь, но в последние годы мне было ох, как непросто. Может, оно и к лучшему».
«Я могу увидеть ее?»
«Да, она в конце коридора, 35-я палата. Тебя там ждут, и она тоже. И вот еще что, Джонни, соглашайся со всем, что она скажет, и ни в чем не перечь. Не дай умереть ей с мыслью, что все было напрасно».
«Конечно. Ты со мной?»
«Не сейчас, а позже».
Джонни кивнул и направился по коридору. На ночь свет притушили, и сейчас короткое мгновение мягкой ласковой ночи казалось далеким прошлым, а приснившийся кошмар — очень близким. Палата 35. На маленькой карточке, пришпиленной к двери, значилась «Вера Хелен Смит». А он знал, что ее второе имя Хелен? Наверное, хотя точно припомнить не мог. Зато он помнил другое. Как жарким летним днем они гуляли по пляжу Олд Орчард, и мать, веселая и радостная, принесла ему мороженое, обернув его носовым платком. Как он с отцом и матерью играл в карты на спичке. Потом, когда религия стала занимать в жизни веры все больше места, она запретила держать карты в доме даже для криббиджа. Джонни помнил, как однажды его ужалила пчела, и он прибежал к ней, ревя во все горло. Она поцеловала опухшее место, вытащила пинцетом жало и обмотала ранку бинтом, смоченным в питьевой соде. Джонни толкнул дверь и вошел. Увидев на кровати какую-то бесформенную фигуру, подумал: «Совсем как я после аварии». Медсестра считала Вере пульс и обернулась, услышав, как он входит. Приглушенный свет из коридора скользнул по линзам очков.
«Вы сын миссис Смит?»
«Да».
«Джонни!» —
послышался безжизненный надтреснутый голос. У Джонни мурашки поползли по телу. Он подошел ближе. Левая часть ее лица была перекошена и напоминала ухмыляющуюся маску, а рука, лежавшая на одеяле, — клешню. «Инсульт», — подумал он. «Старики называют это ударом». Да, именно так она и выглядит, будто перенесла страшный удар.
«Это ты, Джон?»
«Это я, мама».
«Джонни, это ты?»
«Да, мам». Он подошел еще ближе и заставил себя взять ее скрюченную руку.
«Мне нужен мой Джонни!»
— жалобно произнесла Вера. Медсестра бросила на него сочувственный взгляд, и он ощутил неприязнь к ней.
«Вы не оставите нас одних?» — попросил он.
«Я не должна уходить, пока...»
«Это моя мать, и я хочу побыть с ней наедине. Это что, запрещено?»
«Нет, но... Отец, принеси мне сока!» — хрипло воскликнула Вера. «Я выпью целый литр!»
«Да уйдете же вы, наконец!» — не выдержал Джонни, охваченный невыразимой тоской. Медсестра вышла. «Мам!» — шепнул он, сев рядом и чувствуя, будто время повернулось вспять, и они поменялись местами. Сколько раз она сидела возле него, держа безжизненную, высохшую руку и разговаривая с ним. Джонни вспоминал, как во время комы ощущал сквозь пелену тумана склонившееся над собой лицо матери, которое произносило неразличимые слова. «Мам!» — снова шепнул он и поцеловал скрюченные пальцы.
«Дайте мне гвозди!» «Я сама сделаю», —
сказала Вера. Левый ее глаз неподвижно застыл, а правый вращался.
«Мне нужен Джонни!»
«Это я, мама!»
«Джонни! Джонни! Джонни!»
«Мам!» — позвал он, боясь, что сестра вернется.
«Ты?»
— она чуть повернула голову.
«Наклонись, чтобы я могла видеть тебя», —
прошептала она. Он так и сделал.
«Ты пришел. Спасибо, спасибо».
Из здорового глаза потекли слезы. Другой, на парализованной стороне лица, безразлично смотрел вверх.
«Ну а как же иначе?»
«Я видела тебя»,
— прошептала Вера.
— «Какой силой наградил тебя Господь! Я же говорила тебе! Разве не так?»
— «Говорила».
— «Он уготовил тебе великую миссию. Слушайся его, Джонни. Не прячься, подобно Илье, в пещере. И не заставляй его посылать кита, чтобы проглотить тебя, как Иону. Обещай мне, Джонни!»
«Обещаю, мама!» Он держал ее за пальцы, в голове стучало.
«Ты не горшечник, а глина в его руках, Джон. Помни об этом!»
«Хорошо.
помни об этом!» — воскликнула Вера, и Джонни решил, что она снова погружается в мир религиозных грез. Но он ошибался. Во всяком случае, сейчас она грезила ничуть не больше, чем все время после того, как он вышел из комы.
«Слушай свой внутренний голос», — сказала она.
«Да, мам, обязательно».
Ее голова чуть заметно повернулась на подушке. Неужели Вера улыбалась?
«Наверное, ты считаешь меня сумасшедшей».
Она снова чуть подвинула голову и смотрела прямо на него.
«Но это не важно. Ты узнаешь этот голос, когда услышишь его. Он направит тебя. Его слышали и Иеремия, Даниил, Амос и Авраам. Ты услышишь его, и он направит тебя. А когда это случится, исполни свой долг».
«Хорошо, мама».
«Какая власть!» — пробормотала она. Слова становились все неразборчивее, а голос глуше. «Какой властью наделил тебя Господь? Я знала, всегда знала».
Она замолчала, и здоровый глаз закрылся, а второй также безучастно смотрел вверх. Посидев с ней еще минут пять, Джонни поднялся. Он уже взялся за ручку двери, когда надтреснутый голос громко скомандовал:
«Исполни свой долг, Джонни!»
«Да, мама».
Это была их последняя беседа. Она умерла утром 20 августа в 9:05. А в это время где-то на севере Уолт и Сара Хазлетт спорили о Джонни и чуть не ссорились. А на юге Грег Стилсон объяснял одному юноше, какой он подонок.